Панорама. Информационная программа местного радио.
Здравствуйте, в эфире первый выпуск «Панорамы» в новом году. И открывает его, как всегда, обзор новостей.
Самой резонансной темой прошедшей недели стала трагедия во Франции. Атака террористов на редакцию сатирического журнала «Шарли Эбдо». Нападение, несомненно, имело религиозную подоплеку. Ответственность за него взяла на себя террористическая организация «Аль-Каида» в Йемене. При этом глава британской контрразведки уже заявил, что «Аль-Каида» планирует атаки на Европу и что теракты с высокой долей вероятности могут произойти и в Англии. В разных странах, в том числе и в России, прошли акции, где люди выражали свою солидарность с французским народом и осуждали терроризм во всех его проявлениях. Однако можно с сожалением отметить, что трагедия Одессы и гибель мирных жителей Донбасса такой реакции в Европе, увы, не вызвали. Тем временем Арсений Яценюк поразил не только Россию, но и весь мир своим глубоким знанием истории. В интервью, которое он дал немецкому телеканалу ОРД, украинский премьер сказал буквально следующее. «Российская военная агрессия против Украины – это посягательство на мировой порядок и на европейскую безопасность. Мы все хорошо с вами помним советское вторжение как на Украину, так в том числе и в Германию». Конец цитаты. Трудно комментировать подобное. Остается лишь задуматься, то ли украинский министр сам полный неуч, то ли считает таковыми всех окружающих, в том числе и своих европейских благодетелей. А в США на прошедшей неделе был зафиксирован первый случай банкротства компании по добыче сланцевой нефти и газа. В последнее время из-за падающих цен на нефть она добывала сырье себе в убыток. Результат – долги в 50 миллионов долларов и неплатежеспособность. При этом посол УАЭ в США заявил, что фактор цены даже не учитывается, тем самым дав понять, что главная задача – вытеснить с рынка конкурентов, прежде всего Соединенные Штаты с их сланцевой нефтью. Так что на фоне дешевеющего черного золота разорение может грозить и другим американским компаниям. С 10 января Россия ужесточила условия пребывания для мигрантов. Те, кто нарушил прописание закона, на долгие сроки лишатся возможности вновь ехать в Россию. Особо злостные нарушители не смогут вернуться в нашу страну 10 лет. ФМС уверена, что запрет на въезд грозит более чем миллиону мигрантов.
Митинг железнодорожников и пассажиров против отмены электричек прошел на площади Революции в Чите. Ранее в Забайкальской пригородной пассажирской компании заявляли о возможности полного прекращения с 15 января всех пригородных пассажирских перевозок, если краевые власти не отдадут предприятию долги. А жители поселков Харагун и Амазар из-за отмены электропоездов были готовы перекрыть Транссиб. По мнению протестовавших, правительство региона и губернатор Константин Ильковский могли решить проблему, не доводя до массовых акций протеста. Руководство области услышало митинговавших, о чем сообщил гендиректор компании Николай Гаджава. Достигнута договоренность с властями Забайкальского края, что электрички будут ходить. Долги будут погашены в сумме 57 миллионов рублей. В ближайшее время тарифы будут снижены до разумных пределов и восстановлен льготный проезд для четырех категорий льготников. В резолюции, принятой участниками митинга, отмечено, что так называемая оптимизация пригородных железнодорожных перевозок и установление высоких уровней тарифов для населения края губительны. Они лишают людей, прежде всего, их привычных рабочих мест. Вот так, оказывается, можно добиться восстановления электричек. Почему мы молчим? И еще о забастовках. Более 200 неравнодушных жителей города Тотьма Вологодской области приняли участие в митинге, организованном коммунистами. Разговор шел о самом злободневном – бешеных поборах на капитальный ремонт многоквартирных домов. По итогам митинга принята резолюция, граждане района единодушно поддержали идею коммунистов собрать ксерокопии злополучных платежек и отправить их в одном ящике губернатору. Прокуратура Майкопа проводит проверку в отношении муниципального предприятия «Майкопское троллейбусное управление» в связи с забастовкой работающих на предприятии водителей, которые провели 21 ноября из-за проблемы с получением зарплаты. Выяснилось, что зарплату троллейбусникам не платят с сентября 2014 года. Размер задолженности достиг 700 тысяч рублей. Говорится в сообщении правоохранительного ведомства. В прокуратуре не исключили, что виновных может ждать уголовное преследование.
Тем временем международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные суверенные рейтинги России на одну ступень. Специалисты агентства прогнозируют, что в этом году ВВП России сократится на 4%, а инфляция составит 8,5%. Они также уверены, что рост экономики России возобновится не ранее 2017 года. Негативный прогноз провластные эксперты немедленно назвали политически ангажированным и экономически абсолютно немотивированным. Доля истины в этом, конечно, есть. Очевидно, что некоторые силы на Западе не упустят ни малейшей возможности лягнуть нашу страну. Тем не менее, России не стоит превращаться в того, кто в собственном глазу не видит не только соринки, но и бревна. Нужно решать экономические проблемы, поднимать промышленность, наращивать ВВП и доходы рядовых россиян. Это и будет лучшим ответом всем рейтинговым агентствам.
Колеса диктуют вагонные, где срочно увидеться нам. Мои номера телефонные разбросаны по городам. Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес ни дом и ни улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес ни дом и ни улица, мой адрес Советский Союз. Вы точки тире телеграфные, ищите на стройках меня. Сегодня не личное, главное, а сводки рабочего дня. Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес ни дом, ни улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес ни дом, ни улица, мой адрес Советский Союз. Я там, где ребята толковые, я там, где плакаты вперед, где песни рабочие, новые, страна трудовая поет. Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес ни дом, ни улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес ни дом, ни улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес ни дом, ни улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес ни дом, ни улица, мой адрес Советский Союз.
Первые дни наступившего 15-го года принесли немало печальных известий. Это в первую очередь исламистская истерия в Европе, страшная трагедия французского сатирического журнала «Шарли Эбдо» и последовавшая затем эпопея с заложниками, а также череда стихийных бедствий от снежных бурь в США и Канаде до наводнений в Западной Европе и на Ближнем Востоке. Это есть еще и чехарда террористических атак в Нигерии и Мали. В общем, траурный список можно очень легко продолжать дальше. Хуже всего другое. Везде гибли люди. К сожалению, не стало исключением и многострадальная Украина. Хрупкое перемирие там сменилось активной фазой боевых действий, и хотя Минские соглашения, в общем-то, никто не отменял, и никто формально от них не отказывался, украинские силовики подтянули к Донецку и Луганску тяжелую артиллерию и систему залпового огня, и принялись методично расстреливать жилые кварталы. Возобновились серьезные бои в районе Донецкого аэропорта.
На сегодняшний момент ситуация в аэропорте заканчивается, зачистка нового терминала, знамя висит уже наше. 95% терминала под нашим контролем, остались небольшие очаги сопротивления со стороны ПЕСОК.
Отмечено несколько попыток атаковать позиции ополченцев в Луганской области. Одновременно президент Порошенко подписал указ о новой волне мобилизации с немедленной отправкой новобранцев в район антитеррористической операции, как они ее называют.
Это активные боевые дії. Мы нарастили м'язи щотижня.
Мы нарастили нашу группировку на юго-востоке. Передали в войска сотни единиц новой боевой техники. Завтра я подпишу указ о новой волне мобилизации.
Откровенно буксует процесс политического урегулирования. Министры иностранных дел Нормандского квартета не смогли договориться в Берлине, ну а потому не состоялся и саммит того же формата в Астане. Опять же, пустуют места переговорщиков в Минске.
У нас есть информация, весьма тревожная, мы ее сейчас перепроверяем, о том, что действительно силовики готовят в обозримом будущем очередную попытку силового решения проблемы. Это будет катастрофой. Есть информация, которую, собственно говоря, не отрицают украинские руководители, о том, что объявлена мобилизация. Упоминаются разные цифры, но от 50 до 200 с лишним тысяч человек должны быть мобилизованы в армию и другие силовые структуры. По-прежнему нет никакой ясности в том, каков статус так называемых олигархических батальонов, которые непонятно кому подчиняются. По-прежнему действуют незаконные вооруженные формирования типа правого сектора, которые тоже отказываются под чье-либо начало легитимное вставать.
Хуже всего в этих условиях приходится населению Донбасса. В домах нет горячей воды и отопления, периодически отключается электричество, не хватает, собственно, воды и продовольствия, практически нет медикаментов. И все же, даже среди этой разрухи и людских страданий, нет-нет, да и мелькнет что-то хорошее и светлое, что возрождает надежду. Об этом в сюжете наших коллег из Донбасса.
Старобешево – поселок, основанный на юго-востоке Донецкой области более 200 лет назад. Здесь живут аграрии, шахтеры, энергетики. Войны казались уже в прошлом, но беда пришла откуда не ждали. Во время вооруженного конфликта на Донбассе в Старобешево базировались силы украинской армии, затем различных военизированных батальонов. Теперь Старобешево возвращается к мирной жизни, но следы войны видны на каждой улице, а в местном госпитале до сих пор лечатся раненые.
Вечером покормил хозяйство, вышел к калитке. И 2 метра от меня упала бомба. Вот все могло, что произойти. И я все. И память потерял, потом пришел в себя. Оказался здесь.
Доктора и персонал больницы работали ежедневно. Такого количества пациентов с различными ранениями здесь еще не бывало. Самая гуманная профессия в мире – врач. Она обязывает сохранять жизнь и здоровье каждому человеку, независимо от его расы или политических взглядов.
Мы люди в белых халатах. Мы люди без границ. Мы должны оказывать помощь любому, независимо от цвета кожи, от вероисповедания. Несмотря на крайне недостаточное финансирование в то время, в любом случае мы всегда были готовы оказать помощь.
Вчерашние сограждане стали идейными врагами. Учились по одной школьной программе, говорят, на одном языке. Как же случилось, что одни из них стали настоящими садистами, которые могут легко лишить жизни другого человека?
Когда зашел Азов и Айдар, это была работа здесь невыносима. Потому что были угрозы, работали мы под дулами автомата. Вот один боец, он уперся мне в бок дулом автомата. Я ему сказала: опустите оружие. А я дивлюсь, что вы робите. Я говорю: что вы меня застрелите? Он сказал: легко.
Больница в Старобешево осталась без финансирования и, как следствие, без медикаментов. Особенно остро стоял вопрос с инсулином. Гуманитарная помощь с медикаментами была доставлена из России и направлена в госпиталь. Военный, выбирая профессию, знает, что его ожидает риск, а мирные граждане возле своих собственных домов подверглись жестоким обстрелам. Такую благодарность они получили от государства, в котором жили и трудились много лет.
Нагнулся брать фанту с водой. Прямо на дом, прямо в фундамент. Вот так вот. Как гахнуло.
После того, как Старобешево перешло под контроль Донецкой Народной Республики, жизнь стала постепенно налаживаться. Ремонтируются поврежденные обстрелами здания, детские сады и школы. Постепенно идут на поправку раненые в больнице. Люди с надеждой смотрят в будущее.
Мы счастливее очень многих, и, пожалуй, богов сильнее. Если землю творили боги, мы творим города на ней. Город нас переживет, городам не страшны года. Смелость города берет, смелость города берет, смелость строит города. Да-да-да, смелость города берет, смелость города берет, смелость строит города. Не зовите нас чудаками, вспомнит кто-нибудь стариков. Кто закладывал первый камень нестареющих городов? Город нас переживет, будет он молодым всегда. Смелость города берет, смелость города берет, смелость строит города. Да-да-да, смелость города берет, смелость города берет, смелость строит города. Тот, кто скучен и сердцем скуден, тот напрасно коптит года. Человек оставляет людям песни, книги и города. Город нас переживет, нашу песню споют тогда. Смелость города берет, смелость города берет, смелость строит города. Да-да-да, смелость города берет, смелость города берет, смелость строит города.
Очень хотелось бы завершить украинскую тему именно на этой ноте, ну, к сожалению, не получается. Не можем мы пройти мимо высказывания главного ньюсмейкера киевского режима, премьер-министра Яценюка. Сын историка, и сам, кстати, тоже историк по образованию, вдруг выяснил, что суть Второй мировой войны заключается в том, что СССР напал и оккупировал Украину, ну а потом заодно и Германию. В хитросплетениях исторических экскурсов украинского премьера разбирался наш корреспондент Александр Тинянов.
На православное Рождество украинская делегация во главе с Арсением Яценюком отправилась в Германию за подарками. Но их пребывание в Берлине не вызвало широкого отклика в средствах массовой информации. Пока Яценюк с министрами летел из Киева, в Париже радикалы-исламисты расстреляли сотрудников французского сатирического журнала, что отвлекло внимание европейской прессы от этого визита. Видимо, пришлось импровизировать, привлекать внимание по-своему. И в интервью немецкому телеканалу АРД прозвучало.
Так як російська військова агресія проти України, це зазіхання на світовий порядок і це зазіхання на європейську безпеку. Ми всі добре з вами пам'ятаємо радянську інвейжн як в Україну, так і в тому числі і в Німеччину. І цього треба уникнути, і нікому не дозволено переписувати результати Другої світової війни, що намагається зробити президент Росії пан Путін.
То есть, пытаясь лишний раз выставить Россию агрессором, Яценюк легко приравнял свою страну к фашистскому рейху, заклейменному международным судом. Если не считать последовавших вслед за этим шуток немецких журналистов, то официальный Берлин отказался комментировать слова Яценюка о советской агрессии во Вторую мировую.
С точки зрения вот, психологии, Яценюк выглядит, ну, по крайней мере, по тем скудным, как, ну, так скажем, истероидный тип. Значит, имея достаточно хорошее представление о реальной истории, ну, по крайней мере, традиционной истории, он демонстративно что? Заявляет совершенно другое. Почему? Вот мы с вами говорим. Привлечь внимание. Причем вот в этом плане еще одна характерная черта для истероидного рисунка личности – это то, что он врет искренне. Понимаете? Для него вот стремление привлечь к себе внимание настолько доминирует, что средства оправдывают. Понимаете, вот эту цель.
Но чтобы в личности премьера молодого украинского государства не послужило причиной дипломатического конфуза, за словами «надо следить», Министерство иностранных дел России направило Киеву ноту протеста в связи с этим заявлением.
Разумеется, это было абсолютно целенаправленно осознанное высказывание, именно нацеленное на внутреннюю политическую реальность. Международный шум осядет через неделю, через две, через три. А внутри Украины Яценюк займет нишу крайне правого политика, который готов отстаивать позицию Западной Украины любой ценой. Потому что именно как раз-таки заявка на то, что Яценюк будет выражать интересы той части Украины, собственно, бандеровской, которая воспринимала Советский Союз как проигрыш и воспринимала немецкую армию как армию освободителей. Собственно говоря, это и есть заявка, и сын историка, Яценюк сын историка, в таких вещах ошибаться не может.
Таким образом, Киев продолжает навязывать Европе мысль: наша безопасность – это ваша безопасность. Чем больше безопасности мира на Украине, тем больше безопасности и мира в Евросоюзе. Этот вектор – стопроцентное повторение тезисов недавнего интервью известного финансового спекулянта Джорджа Сороса немецкому журналу «Цицеро». По его мнению, на Донбассе Россия воюет с Европой, и сумма помощи Украины должна составлять что-то около 50 миллиардов долларов, потому как проигрыш повлечет распад Евросоюза. Может показаться, что это интервью – программное требование заокеанских финансовых воротил на стратегическую перспективу.
Солидаризироваться, собственно говоря, со спекулятивным капиталом всегда достаточно сложно. Да, Сорос может периодически синхронизироваться и выражать интересы, в том числе и более широкого имущественного класса Америки, но в первую очередь, естественно, идет игру свою личную, свою собственную. Тогда, на самом деле, во время Майдана был парадоксальный рост стоимости примерно 50 украинских корпораций, которые выросли в стоимости от 30 до 300%, то есть кто-то их интенсивно скупал. И, судя по всему, как сейчас выясняется, это Джордж Сорос, потому что его требование о том, что Европа должна вложить 50 миллиардов долларов в Украину, оно как раз-таки очень похоже на заявление финансиста, который чувствует, что прогорает, и которому сейчас срочно нужно спасать свои собственные капиталы.
Скорее всего, именно в духе соросовских тезисов и вел свои переговоры премьер Яценюк с немецкими партнерами, требуя все новые миллиарды, увязывая в своих выступлениях Украину и Евросоюз в единую цепь. На следующий день, 8 января, стало известно, что Еврокомиссия приняла решение предоставить Киеву еще около 2 миллиардов евро в виде среднесрочного кредита. А уже в понедельник, через 4 дня после берлинского вояжа премьера Яценюка, в Киеве президент Порошенко радостно принимал Джорджа Сороса собственной персоной.
Ну что ж, неплохо прикололся украинский премьер, приколимся и мы вместе с украинской же группой «Красная плесень».
Я за пультом управления сижу четвертый год, зарплату не платят, я с горя сейчас чего-нибудь нажму. Я не люблю Кока-Колу и мультики Диснея, и вот эту проблему решу сейчас я раз и навсегда. Goodbye, Америка, где не был никогда. Летят ракеты, не зря в институте я ядерную физику учил. Goodbye, Америка, где я не буду никогда. Уже
мы попали в бурю, корабль получил пробоину, но курс менять не будем и матросов откачивать за бортную воду не пошлем. Таков посыл капитанов российской экономики собственному народу. Прозвучал он с трибуны пресловутого Гайдаровского форума. Первую скрипку там, естественно, сыграл премьер-министр Медведев.
Старая энергосырьевая модель исчерпана, это понимают все. Она не может дать ни устойчивого роста, ни стимулов для инвестиций в реальное производство. Все слабее она воспринимает технологические инновации, и, главное, не обеспечивает стабильного повышения уровня жизни. А Россия даже в нынешних условиях не собирается закрываться от мира, менять курс в сторону создания мобилизационной модели экономического развития. Власть не пойдет на отказ от свободной конвертации рубля.
Ну что тут скажешь? Комментарий, как говорится, излишний. Разве что упомянуть заочную, а порой и очную полемику двух непримиримых противников внутри экономического блока правительства. Я говорю о министре финансов Силуанове и министре экономического развития Улюкаеве. Вроде бы все у этих господ на противоречиях. Один говорит, надо экономить, другой говорит, надо тратить. Один говорит, бюджетным правилам в кризис можно и пренебречь, другой говорит, соблюдать неукоснительно, хоть умереть. Один говорит, деньги из страховочных фондов надо брать, другой говорит, не-не-не-не-не. Вот только как так получается, что суть высказывания обоих лютых противников одна и та же. Денег на развитие реального сектора, то есть промышленности и сельского хозяйства, давать ни в коем случае нельзя. А Улюкаев на форуме еще и эрудиции решил блеснуть. Начал свое выступление цитатой из Владимира Ильича Ленина.
Эта эпоха, эпоха благостного развития, миновала безвозвратно. Она заменилась эпохой сравнительно гораздо более порывистой, скачкообразной, катастрофичной, конфликтной. Эти слова были написаны Лениным ровно 100 лет назад.
Забыл только Алексей Валентинович, что у Ленина, кстати, выражаясь языком самого господина министра, блистательного антикризисного менеджера, есть и более актуальные высказывания, например, о революционной ситуации. Цитата. Для революции недостаточно того, чтобы низы не хотели жить как прежде. Для нее требуется еще, чтобы верхи не могли хозяйничать и управлять как прежде. Конец цитаты. Ничего не напоминает?
Каховка, родная винтовка, горячая буря летит. Варшава, Орел и Каховка, этапы большого пути. Гремела атака, и пули звенели, и ровно строчил пулемет. И девушка наша проходит шинели, горячей Каховкой идет. Под солнцем горячим, под ночью слепою, немало пришлось нам пройти. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Ты помнишь, товарищ, как вместе сражались, как нас обнимала гроза? Тогда ты улыбались, и нес голубые глаза. Как вспомним же юность твою боевую, как выпьем за наши дела. За нашу страну, за Каховку родную, где девушка наша жива. Под солнцем горячим, под ночью слепою, немало пришлось нам пройти. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути.
По счастью, в нашей жизни есть не только Улюкаевы с Медведевыми, но и более достойные люди, например, экс-премьер-министр Евгений Примаков. 13 января, выступая на очередном заседании Меркурий-клуба, он заявил, что сегодня для России единственной возможностью является опора на внутренние резервы. К таким резервам можно отнести введение госмонополии на алкоголь. В истории России было 6 периодов, когда действовала государственная монополия на производство и сбыт спиртных напитков. Вряд ли это можно назвать совпадением, но под свой контроль государство брало алкогольный рынок, когда казна была пуста, а деньги были нужны срочно. На уходящей неделе очередную годовщину введения госмонополии на алкоголь отметила наш корреспондент Регина Лисаченко.
Первым, кто просчитал экономический эффект от введения государственной монополии на алкоголь, стал московский князь Иван III. Вокруг Москвы шло интенсивное объединение русских земель, а казна была пуста. Первая российская алкогольная монополия была учреждена в 1474 году и действовала почти 60 лет. В 1652 году Алексей Михайлович Тишайший ввел вторую по счету государственную монополию. Россия в очередной раз воевала с Польшей. Отмена ГМП, то есть госмонополии, странным образом совпала с заключением мирного договора в 1681 году. Уже через 15 лет сын Алексея Михайловича, Петр I, берет под полный контроль государство винокуренное производство. На войну, создание армии и флота царю нужны были деньги. Четвертая госмонополия на производство водки и вина была введена 13 января 1819 года Александром I. Из войны с Наполеоном Россия вышла победительницей, но экономика страны была подорвана. Внешний долг был огромным, равно как и бюджетный дефицит. Согласно царскому указу, частные заводы обязаны были продавать казне все произведенное вино. В ответ на критику действий властей, тогдашний министр финансов России граф Егор Конкрин предложил членам Государственного совета найти другой равный источник дохода. Через 5 лет 26% госбюджета составляли так называемые «пьяные деньги». В 1895 году по инициативе уже другого российского министра финансов Сергея Витте была введена пятая по счету госмонополия на алкоголь. Винокуренные заводы могли принадлежать частным предпринимателям, однако производимый ими спирт покупался казной, проходил очистку на государственных складах и продавался в государственных винных лавках. Питейная, как тогда говорили, монополия обеспечивала четвертую часть поступлений в бюджет.
В каждом областном в городе России был построен ликероводочный завод крупный. Вот в Москве «Кристалл», в Минске «Кристалл» и так далее. До сих пор было построено порядка там 120-130 крупных заводов.
Закончилась питейная монополия в 1914 году. С начала Первой мировой войны торговля спиртными напитками в России была вовсе запрещена. В январе 1924 года советское правительство ввело в стране шестую по счету госмонополию на производство и продажу алкоголя. В середине 80-х в СССР продажа водки давала треть доходов от торговли продовольствием или 1/6 часть товарооборота советской торговли.
В структуре розничной торговли действительно алкоголь занимал по деньгам 22-23%. Алкоголь был действительно дорог, но за счет этого было дешево многое другое. Достаточно привести простой пример. Эквивалент. Одна бутылка водки по цене равнялась, платежу семьи за двухкомнатную квартиру, включая газ, телефон, электричество, жилплощадь и так далее, и так далее. Можно посчитать сегодня, сколько семья тратит на, скажем так, коммунальные платежи, двухкомнатные, наверное, в пределах 5000 рублей, бутылка водки 200-250 рублей.
7 июня 1992 года президент России Борис Ельцин своим указом отменил госмонополию на алкоголь. И началась вакханалия. Только по официальным данным МВД на территории одной Московской области в 1996 году было построено 100 нелегальных заводов и заводиков по производству водки. Объем легального рынка упал до минимума. Производство алкоголя и его продажа стало одной из самых криминогенных областей российской экономики. Впрочем, сегодня обстановка не намного улучшилась. По мнению специалистов того же Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя, более 60% водки попадает на полки магазинов нелегально.
Сегодня 65% объема алкоголя крепкого нелегально с неуплаченным акцизом, либо суррогатно. То есть вообще производится с рук где-то в кустарных условиях.
По оценкам специалистов, денежный оборот только в легальном секторе производства и продажи алкоголя в 2014 году составил более 2 триллионов рублей. Плюс еще 1 триллион заработал бизнес на продаже нелегальной продукции. Качество такой водки – это отдельный разговор. Что касается государства, то в виде акцизов и НДС казна получила всего 350 миллиардов. Это чуть более 1% от бюджета. А теперь представим, что в России существует госмонополия на алкоголь, и весь доход капает в карман государства. Несложные арифметические расчеты показывают, что это не менее 20% бюджета. В нынешней ситуации эти 2-3 триллиона, ох, как бы пригодились.
Где брать вот эти выпадающие доходы? Ну, в нормальных государствах их ищут вот в реальном секторе экономики, в реальном налогообложении. Почему сегодня, в кризисное время, мы ничего не получаем от этой вот баснословно богатой отрасли? Мы говорим, что хотя бы временно, вот на время кризиса, давайте национализируем производство спирта и реализацию этой продукции. Но ведь не хотят.
В 2003 году соседняя Белоруссия вела госмонополию на продажу алкоголя. Итогом реформы явились высокие поступления денежных средств в бюджет и высочайшее качество продукции. На Украине после национализации Укрспирта уже в первый год поступления в госбюджет увеличились на 60%, а за 2 года удвоились. Кстати, в Латвии и Литве действует госмонополия на производство вин и крепких спиртных напитков. Пример более чем показательный. На сегодняшний момент в России КПРФ – единственная политическая партия, в программе которой прописано введение госмонополии на алкоголь. По мнению коммунистов, национализация отрасли не только позволила бы наполнить бюджет дополнительными средствами, но и ликвидировала бы черный рынок паленой водки. Однако у противников введения в России госмонополии свои аргументы. Они считают, что все заработанные деньги будут уходить на содержание самой системы и прибыли не будет вообще, а государство как госменеджер и вовсе загубит отрасль. Так что лучше синица в руках в виде акцизов и НДС, чем журавль в небе – алкогольная госкорпорация.
Я делал специальный анализ эффективность государственного сектора и частного сектора. Вот на сегодняшний день у нас государственный сектор эффективнее частного в 2,8 раза. При национализации предприятий, производящих спирт, ликероводочную продукцию, ничего, в общем-то, не изменится. Управлять этими заводами будут те же менеджеры, те же директора, те же специалисты, которые работали на этих заводах. Только доходы пойдут не в карман олигархов, а в карман государства.
Сегодня для России единственной альтернативой является опора на внутренние резервы и возможности. К таким резервам можно смело отнести введение госмонополии на алкоголь. Как показала история, это не самый плохой вариант.
Большие города все для народа. В любое время года нам навстречу встает великая страна. Так добрый вечер, привет с большого Бадуна. Мы рады встрече, но если кто-то не здоров, так я отвечу, что мы без докторов болезни лечим. Бокалом доброго вина, так добрый вечер, привет с большого Батума. Прекрасней города Бадум.
Мы продолжаем тему массовой отмены электричек. Депутаты Госдумы из фракции КПРФ Валерий Рашкин и Сергей Обухов подготовили запрос премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой изменить правила оценки эффективности высших менеджеров госкомпаний, в частности РЖД. Как указывают депутаты, госкомпании перестали заботиться о своих социальных обязательствах, зато не забывают выписывать большие премии своим руководителям. Так РЖД повышает тарифы на свои услуги и отменяет электрички, что фактически лишает жителей многих населенных пунктов возможности добраться до работы или съездить к родственникам. Логичным шагом при обновлении системы премирования руководителей и членов органов управления государственных корпораций является установление критериев эффективности, связанных в первую очередь не с увеличением прибылей, а с выполнением государственно и социально значимых функций, возложенных на корпорации государством и закрепленных в их уставах, сказано в обращении парламентариев. Примечательно, что 15 января на лентах новостных агентств появились сообщения о крайне нервозной реакции главы РЖД Якунина на предложение опубликовать сведения о своих доходах. «Моя позиция – это неправомерное вмешательство в мою личную жизнь, в мою информацию. Есть два варианта – либо я подчиняюсь, либо говорю, что это меня не устраивает, пишу заявление и ухожу в частный бизнес», – сказал Якунин. Кстати, в декабре прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев уже выпустил постановление о публикации доходов первых лиц, принадлежащих государству компаний. Теперь Якунин и другие руководители действительно стоят перед выбором – выполнить указания правительства или уйти в отставку. Но, похоже, не делают ни того, ни другого. Впрочем, главный вопрос, конечно, не в персональных доходах топ-менеджеров. Сегодня страна оказалась в сложной экономической ситуации, но именно поэтому особенно важна эффективная работа естественных монополий. Руководство последних утверждает, что в условиях кризиса просто вынуждено поднимать цены. Среди прочих рецептов – реорганизация компании, опять же, с целью извлечения большей прибыли и сверхприбыли. Но все это бьет по карману граждан, разгоняет инфляцию и делает недоступными жизненно важные услуги для людей. Как говорит директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий, желание госкомпаний извлекать большую прибыль ставит крест не только на их социальные функции, но и на самом существовании различной инфраструктуры в стране. Надо понимать, что железнодорожный транспорт становится убыточным именно из-за роста цен на билеты. Это описано во многих книгах по экономике еще в 1970-е годы, как парадокс железнодорожников. В Европе уже многократно проходили этот опыт. Из-за убыточности пригородных поездов начинают повышать цены на билеты. Но убыточность растет, так как люди перестают ездить на электричках, либо начинают ездить зайцами, либо брать билет на более короткое расстояние. Но железнодорожный менеджмент видит только финансовые показатели и опять добивается повышения тарифов. В результате потери становятся еще больше. Интересно, что этот хорошо описанный в литературе парадокс железнодорожников, как аналитическая модель, применяется при расчетах применительно и к другим сферам экономики. Уже давно известно, что снизить убыточность пригородных поездов можно за счет развития сетей, а не их сворачивания. Тогда снижается удельная стоимость перевозки на каждом километре за счет увеличения количества проезжающих пассажиров, и общая абсолютная прибыль увеличивается. Второй принципиальный момент состоит в том, что во всем мире до начала применения бандитских неолиберальных методов работа железных дорог строилась на принципе перекрестного субсидирования. Всегда одни перевозки убыточные, а другие приносят прибыль. Но дело в том, что прибыльные перевозки, грузовые, существуют только потому, что существуют и убыточные. Скажем, железнодорожный вокзал в крупном городе будет прибыльным предприятием, а вот станция в деревне, куда ездить мало людей, нет. Еще один важный момент – грузовые перевозки всегда субсидируют пассажирские. Обратимся к опыту Аргентины 90-х годов, где неолибералы отменили принцип перекрестного субсидирования. В процессе подготовки железных дорог к приватизации решили закрыть все убыточные станции. Но после этого резко стали убыточными все другие станции, ведь люди из маленьких населенных пунктов не смогли добраться до крупных городов. Тогда в Аргентине решили закрыть и все новые убыточные станции. В итоге из всех железнодорожных станций продолжал работу вокзал только в Буэнос-Айресе. Но его тоже пришлось закрыть, так как ехать с него было уже некуда. Нынешняя политика РЖД практически повторяет опыт Аргентины. Самое интересное, что пытаются наступить на грабли, которые хорошо изучены вместе со всей предысторией, написаны в сотнях книг. Другое направление деятельности нынешнего руководства РЖД – политика внедрения так называемого аутсорсинга на железной дороге, то есть повторение негативного опыта Англии. Единая железнодорожная компания разделяется на несколько. Одна занимается только обслуживанием поездов, другая – организация работы вокзалов, остальным занимаются прочие фирмы. А скоординировать разные компании очень сложно. Сейчас общепризнано даже неолиберальными кругами, что такая модель в Великобритании провалилась. Сейчас британское правительство консерваторов вынуждено приводить железные дороги к новой единой системе. И вот Якунин хочет модель, всеми признанную как провальную, еще в больших масштабах внедрить у нас. Как минимум, это приведет к резкому увеличению аварийности на железной дороге и снижению уровня организации движения. Возникнет масса проблем с погрузкой, которых в единой системе просто не было бы. Ведь в каждой компании свои управленцы, собственные критерии эффективности, свои планы по развитию и, короче, в итоге полный бардак. Можно ли избежать этого сценария? Вывод очень простой. Надо менять Якунина на кого-то другого, либо заставить его работать по нормальным правилам. Единственный выход в сложившейся ситуации, говорят депутаты, национализация естественных монополий, включая госкомпании, которые по факту работают в режиме частных корпораций. Естественно, требуется радикальная реорганизация систем управления монополией и полная смена руководства. Но сделать это можно будет, только сменив правительство, которое выражает интересы групп, разрушающих в своих интересах технологическое единство страны. Если этого не сделать, услуги монополий будут стоить еще дороже. Будут развалены национальные сети и связанные с ними экономические институты. В итоге это приведет как минимум к техногенным катастрофам, предупреждают коммунисты. Эта проблема гораздо большего масштаба, чем принято думать. Обычно говорят, что повышение тарифов больно скажется на пенсионерах и малоимущих. Но пострадают не только они, а все общество и вся экономика. Напомним, это было обращение депутатов Государственной Думы от фракции КПРФ Рашкина и Обухова в правительство России.
Судьба моя, мечта моя, далекие пути, да вечное движение, да ветра впереди. Глаза пристанционные, зеленые сверкнут, до отправления поезда осталось 5 минут. Старый мотив железных дорог, вечная молодость рельсовых строк. Выбирая пути, не ошибись, выбирая пути. За окнами, вагонами гитары говорят, как будто вся страна моя, строительный отряд. Друзья мои надежные, с дороги не свернут, до отправления поезда осталось 5 минут. Старый мотив железных дорог, вечная молодость рельсовых строк. Кажется, будто вся жизнь впереди. Не ошибись, выбирая пути, не ошибись, выбирая пути. И пусть уже распахнута космическая даль, идет, грядет великая земная магистраль. Проложен за Байкалом и невиданный маршрут, до отправления поезда осталось 5 минут. Старый мотив железных дорог, вечная молодость рельсовых строк. Кажется, будто вся жизнь впереди. Не ошибись, выбирая пути, не ошибись, выбирая пути. Старый мотив
края пути.
Стремительное падение цен на нефть создает схожие проблемы для России и Венесуэлы. Для обоих государств это в первую очередь обесценивание национальных валют и замедление темпов экономического развития. Именно решение этих проблем искали в Москве президенты Путин и Мадуро.
Хотел бы отметить, что Венесуэла, безусловно, является не просто нашим другом, а очень близким партнером, одним из ведущих партнеров Латинской
Америки. Вечной дружбой поклялись, реального решения реальных проблем не нашли. Так вкратце охарактеризовали наблюдатели результаты встречи в Кремле. От себя стоит добавить, что прорыв, в общем-то, никто и не ожидал. Не могут две страны, пусть даже с таким нефтяным потенциалом, как у России и Венесуэлы, реально повлиять на обвальную ситуацию на нефтяном рынке. Здесь действуют иные рычаги и иные механизмы. Все они, к сожалению, вне сфер влияния Москвы и Каракаса.
Мы уже не раз рассказывали об уничтожении больниц в Москве. Сегодня на страницах газеты «Правда» врач Московской 11-й больницы делится с коллегами из других регионов технологией московских чиновников по уничтожению медицины, чтобы те могли вовремя распознать подобные действия в своих регионах и начать бастовать. Ликвидация происходит таким образом. Вначале составляются списки намеченных для уничтожения больниц. Затем, в соответствии с устным распоряжением руководства департамента, в эти больницы прекращается госпитализация больных по скорой помощи из городских поликлиник. Попутно вводится одноканальное финансирование. Тарифы фонда ОМС снижают до минимума, чтобы у больниц становилось все меньше средств для существования. Ведь до недавнего времени финансирование бюджетных учреждений было многоканальным за счет ОМС, добровольного медицинского страхования, платных услуг и регионального бюджета. И вот она, вожделенная для чиновников неэффективность больниц, когда больницу можно просто обанкротить. Далее производится слияние неэффективного учреждения с другой больницей и превращение первого в филиал второй. После этого персонал увольняют, здание освобождают, учреждение ликвидируется по согласованию с департаментом имущества. Дело в том, что есть закон, что бюджетное учреждение ликвидировать нельзя. Можно ликвидировать только его филиал. Поэтому сначала больницы объединяют, потом одну из них закрывают. И вот теперь все это добро можно продавать как ненужную городу недвижимость. И все, заметьте, строго по закону. Такая вот замысловатая схема применяется ликвидаторами здравоохранения. И что самое интересное, зам московского мэра Печатников, которого в последнее время очень сильно ругают по поводу всех этих медицинских и околомедицинских махинаций, оказывается, основал в Москве коммерческий, так называемый, Европейский медицинский центр. И больницы, которые ликвидируются, потом продаются ему, и таким образом Печатникову очень выгодный супербизнес. Конечно, не все и не всегда у вице-мэра получается гладко. В последние месяцы под нажимом митингующей общественности приходится ему разные благие обещания давать. Отступные недовольным врачам выплачивать из городского бюджета по 500 тысяч рублей компенсации за увольнение. И даже не поверите, ему приходится перекраивать свои дорожные карты и отказываться от каких-то первоначальных планов по ликвидации больниц и поликлиник. Кто бы еще несколько месяцев назад мог подумать, что внешние, законные, тщательно подготовленные, тайно спланированные мероприятия вершителей судеб московского здравоохранения могут сорваться из-за упрямцев пациентов и несогласных медицинских работников. «Мы спутали им их дорожные карты», — говорит московский врач Ольга Демичева. «И я уверена», — продолжает она, — «что шулерские уловки ликвидаторов здравоохранения обречены на неудачу». Дорогие друзья, будьте бдительны, в Воронеже тоже намечаются к ликвидации учреждения. Из источников, близких к департаменту здравоохранения, стало известно о возможном закрытии 11-й поликлиники и 5-й больницы.
Смерть не хочет щадить красоты, ни веселых, ни злых, ни крылатых. Но встают у нее на пути люди в белых халатах. Люди в белых халатах, вот опять у нее на пути. И дыхание станет ровней, и страдания отступят куда-то. Лишь нагнуться к постели твоей люди в белых халатах, люди в белых халатах, люди в белых халатах у постели склонились твоей. Сколько раненых в битве крутой, сколько их в тесноте медсанбатов отнимали у смерти слепой люди в белых халатах. Люди в белых халатах отнимали у смерти слепой. И на свете тебя еще нет, и едва лишь откроешь глаза ты, твою жизнь охраняют от бед люди в белых халатах, люди в белых халатах, люди в белых халатах твою жизнь охраняют от бед. Вечный подвиг, он вам по плечу. Ваши руки бессонны и святы. Низко вам поклониться хочу, люди в белых халатах. Люди в белых халатах, низко вам поклониться хочу. Люди в белых халатах, низко вам поклониться хочу.
А новостей на сегодня больше нет. Вы слушали информационно-музыкальную передачу «Панорама». Всего вам доброго. До новой встречи в эфире.